Евгений Лисицын, Алекс Рок, Князь Рысев, книга пятая, глава первая. Все было почти как в фильмах про войну. Стол, стул, лампа, из которой нет-нет, да выглядывал любопытный чертенок. Он смотрел на меня со смесью презрения и жалости. Видимо, чуял во мне собрата, добровольно отказавшегося от дьявольской сути. Наверное, точно так же я смотрел бы на того, кто решил перестать быть человеком. Вокруг было темно, а я ощущал себя мальчишкой, которого за плохое поведение усадили в угол. Поразмыслить и вообще. Местная мгла была совершенно иной. Не как та, к которой я почти успел привыкнуть. Прошло, наверное, ровно полгода с тех самых пор, как я выбрался из треклятых туннелей, но память, казалось, желала сохранить в себе сочные моменты тех дней навсегда. Потому что тут, за пределами укрытого в подземье храма самого сатаны, все слишком мягко, обыденно и блекло. Настоящий свет можно узреть только в беспросветной мгле. На столе лежала папка с моим личным делом. Ждала своего часа. Мне вспомнилось, как 6 месяцев тому назад я отчаянно пытался выяснить, кто же хотел меня похитить, а кому позарез понадобилось меня убить. Сейчас, после того, что творилось на улицах Петербурга, Петербурга ли лишь? На улицах всей страны стоило лишь выглянуть в окно, чтобы понять, какие же это были мелочи. Мелочи, суета, серость местного быта. Аристократия благородных родов развлекалась меж собой годами, устраивая кровавые стычки, пытаясь вырвать изначальные артефакты. Словно желали перещеголять друг дружку в эпатаже и кровожадности. За просторами этих стен теперь они спешили сплотиться, стать единой, монолитной структурой перед лицом общей опасности. Я ухмыльнулся. Лоскутное лицо их монолита было шито белыми нитками и трещало по швам. Они проворачивали подобные фокусы во время войны, неизменно сохраняя статус-кво. Потому что в войне можно выиграть или же, напротив, проиграть. Это слабо изменит общий расклад сил. Несчастные крестьяне станут еще несчастней. Благородные роды хапнут еще глоточек благородства и устремятся в космические дали забвения от одной лишь попытки осознать свое величие. Вот только все это не работало в новых условиях. Война вырвалась к нам из адских глубин, заполняя собой все сферы жизни. Враг был силен не танками, толщиной калибра и стройными рядами. Сам ад, словно из священных писаний, вылился на улицы. Некогда вынужденные работать бесы теперь с превеликим удовольствием творили чад кутежа над бывшими рабовладельцами. Интриги, тайны, заговоры – все, что буйным цветом расцветало прежде, оказалось для аристократии разъедающим изнутри ядом. Они не могли долго работать сообща. Прежние обиды не давали им покоя. Тащили на дно. Интересно, каково это? Осознать, что привычный мир гибнет в дьявольском огне, и ты рад бы его спасти, но вот только не с остальными. В одиночку, хотя понимаешь, что не справишься. По правую руку, соседствуя с краснокожей папкой, я не удивился бы, если бы она в самом деле была сделана из одной знакомой мне дьяволицы. Лежала газета. Свежая, еще пахнущая чернилами. На французском языке, конечно же. Под ней покоился тонкий рукописный лист того, что издавалось в России сейчас. Егоровна словно нарочно положила их, на что-то намекая. Знать бы еще толком на что. Голова болела и гудела, словно паровоз. Чашка кофе манила чарующим ароматом, а тонкого, словно лист бумаги бутерброда, мутила. Аппетита не было совсем, да и откуда ему взяться? Руки сковывали наручники. Я, наверное, с добрую неделю кукую в застенках секретных лабораторий инквизиториев. Сейчас будет очередной допрос. Все, что я могу им рассказать, рассказал уже давным-давно. Один инквизиторий сменял другого. То моложавый рубаха парень, то строгая, постоянное дело скребущая пером по бумаге девчонка в кристаллитовых очках. А до них, кажется, был пузатый и угрюмый, с хриплым голосом и вечно потеющий. Они навевали скуку так, как не мог ни один из преподов офицерского корпуса. Я выдохнул. Все мои друзья, да и недруги тоже, сейчас где-то там. Вместе с своими подручными бьют получивших свободу бесов. Сутся в штаны, визжат от неизбывного ужаса, уступают культурную столицу по клочку, но бьются. Французский не был мне родным, но я сомневался, что новости оттуда чем-то шибко отличались друг от дружки. Если скомпоновать рукописный лист и газету, то можно будет выудить общую картину. Мировая общественность была в шоке. Германия и Австрия голосовали за немедленную отправку войск к границам России, чтобы вырвавшаяся нечисть не рванула творить бесчинство уже к ним. Я ухмыльнулся. Биске плохо давались апокалиптические речи, но одно я понял из ее тогдашних слов. Это будет массово. Не только ведь в России догадались кататься на чертях, допихать их в телефонные провода. Выдумщиков было навалом. Не без особого колорита, конечно же, но навалом. Умнее всех была Эльфиания. Остроухи из своего чопорного Парижа спешили предложить на всеобщем собрании, что человечество столкнулось с новой угрозой и должно сплотиться перед ее лицом. Закончить вражду во время кризиса и... Умнее-то они, конечно же, были, спору нет. Вот только вся эта политическая шушера мало чем от нашей аристократии отличалась. Они не желали победить вместе. Они жаждали нагреть руки даже на этом конфликте. А после них хоть потоп. Турция, если верить строкам, была непреклонна и готовила войска для полномасштабного вторжения. Реваншизм горел в глазах запечатленного на фото султана. Желание воздать за прошлые поражения было написано едва ли не на его лице. У кофе оказался мерзкий, почти резиновый вкус. Ну да, с тем-то, что творится сейчас по всей стране, особо не пошикуешь. Про чертей не писали ничего. То ли попросту боялись лишний раз даже на страницах газеты поминать кривохвостых, то ли вдруг поселившаяся повсюду обреченность была видна прямо из окна. Я смотрел на дверь, ожидая допроса. Интересно, кто это будет сегодня? Знакомые все лица или кто-то новенький? В конце концов, не веселье же ради меня сюда притащили. Знать бы еще только, чего же они конкретно добиваются, что хотят узнать. Я провел здесь немало времени, и начинало казаться, что они сами толком не знают. Временами я ловил на их лицах скупое недовольство. Инквизитории не желали тратить время на лишние разговоры. Засидевшиеся в библиотеках, они давно жили в ожидании бури. И, наконец, она свершилась. Стоит ли говорить, что они оказались к ней чудовищно не готовы? Что реальность оказалась жестче, чем то, чему их готовили? Уверен, это же можно было сказать и про кадетов с выпускниками офицерского корпуса. В конце концов, как можно ждать того, что против тебя взбунтуются твои же боевые машины и вчерашние торшеры? А вот поди ж ты. Я начал клевать носом буквально за минуту до того, как услышал чужие шаги за дверью. Встрепенулся, сгоняя с себя объятия Морфея. Потер лицо ладонями. Когда дверь заскрипела, я был почти в порядке. Поначалу почудилось, будто я в самом деле уснул. Часто заморгав, силился прогнать наваждение, но помогало мало. Наваждение рядилось в скупое, грубоватое, пошитое мужское пальто. Годы не пощадили одежку. Частые стирки истрепали рукава и воротник по краям. Передо мной стояла Егоровна собственной персоной. Едва вспомнив ее имя, я едва ли не заскрипел зубами. Про треклятую старуху ходило множество слухов, как среди моих собратьев, по несчастью, так и среди инквизиториев. Не ведая устали, первые перемывали ей косточки, рассказывая байки да небылицы, что чертознайка подалась в бесовы невесты, бросив курируемый род на произвол судьбы и на погибель. Вторые подливали масло в огонь, но говорили совершенно о другом. Кому-то нравилось верить, что Егоровна едва ли не на личных бесах верхом скакала с шашкой наголо и в атаку. Иные утешались тем, что строгая начальница сгинула в высоких кабинетах. В конце концов, с кого спрос за то, что вершится на улицах, как не с нее? И я, признаться, также склонялся к последней версии. Инквизитории, может быть, и отвечали за последние веяния науки в стране. Но сколько раз Егоровна успела саму себя скомпрометировать? И это если только подсчитать те случаи, о которых я знаю. Старуха была мрачна, как туча. Я бросил взгляд ей на руки, словно в самом деле надеялся узреть на них стальные кандалы. Егоровна ответила мне холодной улыбкой, словно говоря, что подобные мне не дождутся. Я же лишь просто пожал плечами в ответ. В конце концов, какой сейчас меня спрос? Она была нетороплива, словно мать, вернувшаяся с родительского собрания. Шаги гулко отдавались в тишине, били набатом по ушам. Остро сверкали, пусть и подслеповатые, но внимательные глаза. Мне вспомнилось, как, выбравшись из туннеля под мостом, не успев сменить одежд, я первым делом рванул к ней. Ждал ареста, жаждал его, как ничего другого. Старуха же лишь выслушала меня с постной миной. Словно подобные мне, к ней в кабинет рвутся едва ли не каждый день. Она их в дверь, они в окно».